говорит Радио Свобода. На свободных волнах свободы вы слушаете программу «Час прессы. Спорт». В студии сегодня, как и почти всегда, но иногда бывает и иначе, поэтому напоминаю, Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гуреева, координатор Белла Калоева. Телефон 8 800 222 12, он бесплатен для всех регионов России. Пейджинговая связь только бесплатна для москвичей и петербуржцев. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Абонент, естественно, Радио Свобода. Тема будет у нас сегодня в два слова. Иностранные тренеры в российском спорте. И дальше объясним, почему и что и как. Ну, объясним после того, как Олег Винокуров и Дмитрий Морозов ознакомят вас с новостями.
Ну, начнем с самых, так сказать, свежих поступлений. В этот час новости поступают с Востока, а конкретно из Японии, где продолжается чемпионат мира по волейболу среди мужских команд. Вот сборная России, выступающая в группе D, уже провела свой второй матч на этом турнире. Как известно, вчера россияне проиграли соперникам из Сербии и Черногории. Ну, а сейчас, сегодня одержали победу над командой Туниса 3-0.
В эти часы проходят соревнования и в Китае, в Шанхае, где соревнуются сильнейшие теннисисты мира. К этому часу сыгран первый полуфинальный матч парного разряда. Марк Ноулс с Багамских островов и канадец Даниэль Нестер взяли верх над австралийцем Полом Хенли и Кевином Ульеттом из Зимбабве со счетом 4-6, 6-1, 6-3. Во втором полуфинале сегодня Йонас Бьоркман, швед, и Максим Мирный из Беларуси сыграют с чехом Мартином Дамом и Леандером Паесом из Индии.
Ну а позже будут играться одиночные полуфиналы. Вчера определился их состав. После того, как в матче золотой группы испанец Рафаэль Надаль выиграл у россиянина Николая Давыденко, он занял второе место вслед за американцем Джеймсом Блейком, который уже потом в ничего не решающем матче уступил испанцу Томми Робредо. Но все равно остался первым в группе. И вот таким образом Надаль будет играть с Федерером, а Блейк с Налбандяном, с Давидом Налбандяном, аргентинцем.
К российским событиям. Вчера были сыграны 7 матчей 26-го тура российской хоккейной суперлиги. «Авангард» потерпел поражение от Салавата Юлаева дома 1-2. С таким же счетом «Динамовцы», но в овертайме уступили хоккеистам «Витязя». «Северсталь» взяла верх над «Металлургом» из Новокузнецка 3-2. «Локомотив» взял верх над «Крыльями Советов» 6-2. Хоккейный клуб МВД проиграл ЦСКА 1-3. «Химик» выиграл у «Лады» 4-3. СКА в Питере и Сибирь сыграли в ничью 2-2.
Ну и в баскетбол вчера в России играли. В чемпионате Суперлиги Казанский «Уникс» одержал на своей площадке победу над подмосковными «Химками» 73-65. Ростовский «Локомотив» тоже дома выиграл у пермского «Уралгрейта» 77-50.
И коротко об американских соревнованиях. Восьмую победу в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации одержала «Юта», обыгравшая в пятницу «Сиэтл» на его площадке 118-109. Андрей Кириленко, россиянин, который травмирован, участие в этом матче не принимал.
Ну вот, сегодня будет очень много новостей. К слову, полностью будет предпоследний тур сыгран чемпионата России по футболу. А мы и так тему я назвал, ее сейчас и будем обсуждать вместе с вами. Иностранные тренеры. Минувшая неделя дала много материалов, и все газеты полны. Ну, во-первых, подведением итогов чемпионата мира по волейболу среди женщин. А, как известно, сборную женскую России тренирует итальянец Джованни Капрара. И вот даже газета под названием «Газета Ж» статью на эту тему опубликовала, которая звучит так: «От Карполя до Капрары». Николай Карполь, известный тренер российский, очень много лет возглавлял сборную СССР, и последний раз как раз вот 16 лет назад россиянки, ну тогда советская сборная, была чемпионом мира среди женщин по волейболу. Но гораздо более важно это то, ну, для нас, что примерно 10, а может быть 15 дней назад на нашем сайте мы задали вопрос. Вот сейчас Олег все прочитает, вопросы, ответы. И поскольку не все слушатели пользуются интернетом, то мы вот как раз и сейчас устроим с вами такое голосование или беседу вот на эту тему. Сейчас Олег все объяснит.
Да, вопрос мы задали про иностранных тренеров. В принципе, висит он, как говорится, на сайте уже довольно давно. Можно было бы его и уже заменить каким-нибудь другим, но поскольку тут так получается, что...
Выиграл, Капар выиграл.
Да, иностранные тренеры один за другим там чего-то добиваются. Мы продолжаем именно этот опрос тут держать. Ну, мало ли, у людей могут же какие-то меняться соображения там или... Ну, в общем, короче говоря, вопрос сформулирован так. Способны ли иностранные тренеры принести пользу российским командам и спортсменам? Мы здесь учитывали, что ну, не только в командных видах спорта, сейчас же иностранцы там приглашаются повсюду, и там, не знаю, в горнолыжной сборной теперь австриец тренер, и, ну, в общем...
Прыжки с трамплина.
Да, немец, да.
Ну, уже давно там прыжка. Давно,
да. Уже, ну, сейчас есть... бобслеи, там сани приглашают и так далее.
Вот это мы и имели в виду, поэтому тут как-то про команды и спортсмены, в общем, все вместе. Первый вариант был, да, только они способны. Здесь больше половины проголосовало за этот вариант, 55%. Приглашать иностранцев надо только в отстающие команды. Так считают 17%. Лучше было бы обойтись силами своих специалистов. Здесь 22% опрошенных выбрали этот вариант. Но есть даже и такие, которые считают, что от иностранных тренеров один вред. Их немного, 6%. Но так или иначе, такая точка зрения тоже присутствует.
А вот когда говорят, что лучше обойтись силами своих специалистов, то, по-моему, в этом ответе нет ничего и против иностранных тренеров. Потому что, конечно, если бы были, то было бы лучше, наверное.
Теоретически, да.
Да, но учитывая то, что сколько российских тренеров и бывших советских тренеров работает за рубежом, так что тут ничего такого нет, как бы отрицательного ни в приглашении иностранных тренеров. Просто интересно было. Мы продолжим, потому что мы же должны будем определить и лучшего, ну, в конце года, лучшего российского тренера, а тут кандидаты как раз сплошные иностранцы. Да. Ну, давайте, мы успеем, наверное, послушать. Ну,
конечно, коллега из Петербурга нам позвонил, Александр Силинский.
Ага.
Здравствуйте, Александр.
Добрый день, здравствуйте, друзья мои. Слушайте, давайте немножко эту радостную тему поднимем, немножко разбавим маленькой печальной новостью. Помянем Ферренца Пушкаша. Он умер вчера от последствий пневмонии.
Да, понятно. Это мы...
Да, но он, к сожалению, уже очень-очень долго болел, был плох уже, даже, помню, не один год. У него, в общем, тяжелые всякие... Это... были заболевания, да.
В каком-то смысле, Александр, в каком-то смысле это избавление. Когда человек очень долго болеет и очень долго мучается, и то в сознании, и то в бессознании. А то, что помянуть его надо, это мы присоединяемся, тем более, что у нас есть с ним были связаны и какие-то личные встречи, и в частности, вот Олег, например, несколько раз не встречался и брал интервью, и однажды вообще на чемпионате мира, когда мы летели в Соединенные Штаты, то, по-моему, в Нью-Йоркском аэропорту, да, где-то с ним пересеклись.
Ну да, вместе да. Летели, они с Хидэкути летели.
Да, тоже. Так что, в общем, это человек, которого с удовольствием и долго можно вспоминать, но, Александр, мы просто, у нас вот и тема, а, собственно, он как тренер... Тоже часто работал за рубежом, и в частности в Греции, и, в общем, финал Кубка вывел тогда, по-моему, Панатинаикос, финал Кубка Европейских чемпионов. Но мы продолжим тогда наш разговор буквально через полминуты.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы. Спорт». И на связи у нас по-прежнему наш слушатель и коллега из Петербурга Александр Силинский. Александр, слушаем вас.
Ну, из продолжения темы Ферренца Пушкаша, судьба другого человека, Владислав Кубала. Какова его судьба? Что, жив ли он вообще? Тренирует ли просто почетный пенсионер трех стран?
Да.
Понимаете, он же тоже был тренером, не только игроком Барса, но и трех сборных Чехословакии, Венгрии и Испании.
Александр.
Но и тренировал сборную на чемпионате мира 78-го года в Аргентине, испанскую сборную.
Правильно, Александр. Да. И главное еще заключается в том, что Олег Винокуров с ним тоже встречался и брал у него огромное большое интервью, по-моему, даже в книге у нас есть оно, да?
Ну, так же, как и интервью с Пушкашем, да, приезжали они в Москву, но Кубала, к сожалению, тоже умер уже, да, и...
Ну, уже несколько лет, да?
Да. Так. Ну, в общем...
Да, Александр, вот
был видите... он уникальный, может, по-моему, был единственный, кто официально... Ну, официально играл, потому что Ди Стефано тоже играл там за... Но он же играл, в частности, за Колумбию, которая никуда не входила, ну, из FIFA ее же тогда выгнали, и тогда, соответственно, это не считалось официальным выступлением. А вот Кубала как раз официально играл за три сборные, и это, в общем, своего рода рекорд.
А Ди Стефано за две официально
играл. Да, за две. Ну, слушаем тогда из Москвы Николая.
Алло, алло.
Да?
Здрасте, добрый день.
Здрасте, Николай.
Самого хорошего вам.
Спасибо.
У меня вот какой вопрос. Насчет, значит, мы говорим насчет тренеров, да?
Да.
Зарубежных.
Да.
Я болельщик «Динамо». Да. Я думаю, в кем попал. Вот сейчас, знаете, «Динамо», значит, не знаю, то ли Кобелева, то ли опять из «Шахтера» приглашать этого, как фамилия его, Прокопенко.
Ну, Прокопенко все-таки нельзя считать иностранцем.
Нет, не надо, не надо. Да. У нас этот президент сказал, нужно думать о своем народе в первую очередь. Жизни. Помните, он недавно сказал.
Да. Не помешало бы, если бы они, если бы приняли это все, все его пожелания, ответственные люди.
А я тему как хочу раскрыть-то.
Да.
Прокопенко, помните? Без это, безвольно, как отдал Карамана, с ним даже не посоветовались. «Динамо» шло на третьем, ой, по потерянному, на третьем месте. В конце концов заняло шестое. В общем, и он потом покинул. Потом договорный матч, помните, тот, который даже показывали это, «Человек и закон» по первому программу,
да,
разбирали. Играли с торпедами «Металлург», помните?
Ну, помним, только Прокопенко же не виноват.
Я к чему клоню?
Да?
Это значит, этого товарища опять пригласить. Он будет это, как говорится, рулить. Это, вернее, им рулить будет. И «Динамо» опять это окажется, ну, в нехорошем месте.
Николай, а что же вы считаете, что они не будут рулить Кобелевым? Если эти люди, которые обладают властью, они всеми рулят?
Я с вами согласен. Но мне кажется... Уже Кобелевым, уже не так, они это не будут так рулить. Да, ну, уже тут они сами понимают, что им могут по шишке дать-то.
Хорошо, Николай, в общем, у вас лексика такая близкая нам, но только не тогда, когда мы находимся в студии. А так вот в коридоре и о футболе, о спорте поговорите, как раз такой лексикон используется часто. Но, Николай, вообще лучше всего, чтобы они думали о народе, как вы правильно заметили в начале своего выступления, и меньше рулили в футболе. Вот это было бы прекрасно. Ну тут, как это... Над благими пожеланиями известна дорога, куда выслана.
Но, кстати, примерно на эту тему, вот какое совпадение, еще до начала нашей программы наш постоянный слушатель Цветков из Одинцова прислал нам сообщение на пейджер. Вот уже 2 года футбол стал любимой игрушкой всех ветвей власти. А значит, и футболом будет управлять эта власть. Когда закрывали газеты и телеканалы, говорили про управляемую демократию, мы думали, нас это не коснется, а они уже пришли. Вот такой... широкий тезис.
Единственное, что меня удивляет, здесь фраза, что мы думали, что нас это не коснется. Именно мы и думали, что нас всех это коснется, и боялись этого. И...
Ну, кто-то, может быть, думал так, кто-то сяк. Ну, в общем, неважно. У нас еще Александр прислал, видимо, к вопросу уже о тренерах. Как там будет дальше в чемпионате, один бог ведает. Но по итогам игры в Македонии ясно одно. Хидинг значительно лучше Газзаева.
Ну, по-моему, в этом и не было никогда сомнений, если взять просто их биографии.
В мировом футболе, да, если сравнить.
Да, ну, общем... Хидингу сейчас исполнилось 60 лет, а Газаеву 52, так что у Газаева еще есть 8 лет хотя бы до 60 для того, чтобы выиграть, ну, я не знаю, пятую часть того, что за всю свою жизнь выиграл Хидинг.
Ну, кстати, вот в волейболе есть позитивные примеры кураторства чиновниками. Вот, известно, что федерацию российскую возглавляет господин Патрушев, который в тесном контакте с Капрарой как раз и... Вот позитивный пример. Дима, невмешательство, возможно.
Да, ну вот вообще пример невмешательства. Вот, вот это можно считать позитивным. Потому что, насколько я знаю, Патрушев, что называется, генерал на свадьбе. Он, так сказать, ну, возглавляет, курирует, да. А там очень хорошие люди работают в самой вот федерации. Ну, в частности, там Владимир Паткин. Хорошие, я имею в виду, не в человеческом, хотя в человеческом тоже. А хорошие с точки зрения понимания, знания волейбола. Вот они же вообще пошли на такой риск.
Доверие тренеру
иностранному. Да, мы говорим сейчас о том, что вот Капрара и Хидинг на минувшей неделе. Ну, как раз тут еще и Зоран Гаич сейчас.
Подключился, да.
Да, на устах у всех. И много еще чего. Я читал большое интервью Хидинга дома, два больших интервью, они были в газете «Спорт-экспресс» и в газете «Советский спорт». До матча с Македонией и после. Но сейчас не о том речь, там много очень он интересного высказывал, но поскольку мы говорим об иностранных тренерах, он очень высоко отозвался о профессиональных качествах Дика Адвоката. И сказал, что он близко, там, как бы, ну, поскольку еще и соотечественник, вникает в работу команды «Зенит». И вот, так сказать, вывод Хидинга такой, что очень удачно и целенаправленно и полезно работает там Дик Адвокат. И это, кстати, связано, ведь игроки же из «Зенита» в сборную тоже приглашаются, может, не в таком...
Один из лучших был Аршавин, игрок «Зенита» на поле в Македонии.
Ну, просто лучший.
Может,
ну,
даже там, лучший.
Там, кстати, тоже вот некоторые газеты привели такой опрос болельщиков и телезрителей, естественно. И Аршавин опередил немножко Семшова. Вот когда определяют лучшим, одним из лучших такого игрока, как Игорь Семшов, который был, играл в несвойственной ему роли опорного полузащитника в этом матче и не так ярко себя проявил, как Аршавин, это, вот, на мой взгляд, это говорит о том, что очень квалифицированные зрители и болельщики в России. В квалифицировании многих тренеров, увы.
Слушаем Михаила из Новосибирска.
Добрый день.
Здравствуйте, Михаил.
Это дозвонился Миша Рыцарь из Советского района. Да. Но лучше всего вы тут идете на частоте 15-28 примерно. Иначе вас трудновато тут отловить. Но хотел узнать, можно ли с какого-либо спутника отловить. Я вот себе тарелку поставил. И мой спортивный ассортимент неплохо за счет этого улучшился. Но мне доступны по финансовым причинам только открытые телеканалы. А вот где НТВ Плюс, они все платные по подписке. Это я по деньгам уже не тяну. А вот насчет того, что иностранные тренеры здесь, полностью этого исключать никак нельзя. Но это уже все индивидуально, нужно на месте смотреть. Существуют такие виды спорта, где это вообще невозможно. А где-то возможно, но может и то быть. Но мне что интересно еще было бы узнать, как часто бывает, что наши тренеры за рубежом то же самое делают, практикуются. Вот тоже, наверное, ну, свои незаменимости там одни, здесь другие, они наверняка ведь существуют.
Правильно, Михаил, ну как раз вот мы же и сказали, очень много. Ну,
смотря какие виды спорта, ну наши традиционные российские виды спорта, экспортируемые, там, да. Фигурное катание,
гимнастика,
синхронное плавание, ну...
Вот у меня есть в Москве очень такой, ну, хороший знакомый, Армен его зовут, он мастер спорта по фехтованию, был в свое время одним из сильнейших фехтовальщиков страны и одним, соответственно, из сильнейших фехтовальщиков Азербайджана, хотя по национальности он армянин, он из Баку, и вот он, в частности, мне рассказывал, сколько тренеров по фехтованию, прекрасных тренеров, работавших ранее, вот, ну, в дни его молодости, работавших в Баку, сейчас работают в Канаде, в Соединенных Штатах Америки. Просто, что интересно, что эти тренеры со своими бывшими учениками, в частности, вот с ним, поддерживают связь, как-то присылают даже, хотя уже он не связан со спортом совсем, присылают, там, я видел у него футболки, там написано про какие-то соревнования по фехтованию, проходившие там в Канаде, вот и в США. Да. То есть даже не такие известные тренеры, может быть, всемирно, но очень многие работают. Михаил, так что...
Ну и даже, собственно, не только в таких видах спорта, где Россия там впереди
даже
всех.
Даже футбол,
да?
Тот же.
Да, или, допустим, баскетбол. Вот Елевича, да,
работал в Испании. Да, совершенно верно.
Хотя, в общем, тут передовой баскетбольной державой там Россию не назовешь, но все равно.
Малафеев работал в Харце до недавнего времени.
Это иностранец, он тренер иностранец.
Почему? Он работает, продолжает работать.
Да, но он сейчас на месяц прервал свою работу, чтобы получить высшую категорию профессионального тренера. Его заменил тоже кто-то из российско-белорусских тренеров.
Ну, вместо Иванаускаса пришел как раз Малафеев.
Да, ну то есть, очень много, Михаил.
Ну, они помнища Бышевец, которые работали в Азии.
Ну, очень многие, даже просто, а уж когда-то вообще тренеров футбольных советских, вся Африка была ими полна. Но постепенно-то меняется ситуация, уровень падает, тренеры, тем помнящие, тоже уже в возрасте. Многие вот, кстати, по возрасту уходят, а вот новые, к сожалению, или наоборот, не знаю, к счастью, или, скорее всего, к сожалению, никто пригласит вот нынешних футбольных российских тренеров работать.
А, кстати, помню, такой Дмитрий Баранник был футболист. Он сейчас тренирует одну из команд Осло в серии А, причем норвежской высшего дивизиона.
Люди там некоторые осели. Сергей Пригода там работал прекрасно в Швеции, да? Ну, в общем, Михаил...
Болтача, вот как могут знать из...
В Англии привозят.
Да, из репортажа Максима Максимова, нашего киевского коллеги, тут недавно в программе «Прессинг по будням» Болтача, там детишек тренирует в Чарльтоне. Ну, в общем, неважно, много, естественно, тренеров, долго можно перечислять. Насчет того, что Радио Свобода, естественно, через какой-то спутник, увы, не могу сказать какой, то ли через Астру, то ли через Hotbird, наверное, Астра скорее.
Ну, интернет, может быть, Михаил, интернет послушать.
Ну, интернет, может, тоже не бесплатно, а спутник это бесплатно, естественно, Радио Свобода, все каналы открытые. Тут никаких денег не потребуется, чтобы слушать, но точно не знаю. Ну, надо узнать, где кто-то же это знает, кто этим занимается конкретно. Ну и слушаем, из Петербурга Виктор Иванович позвонил.
Здравствуйте, господа.
Да, Виктор Иванович,
у меня такой вопрос. Вот я не спорю, тренер Хидинг прекрасный тренер. Но вот выбор Титова на эту игру, я считаю, большой ошибкой его. Ведь он абсолютно выпадал и по скорости, и по умению, и запарывал те моменты, которые запороть невозможно. Вот. И почему-то никто об этом не говорит.
Виктор Иванович, во-первых, тренер может допустить ошибку, имеет право на ошибку. Сколько людей будет, столько мнений. Действительно, для Титова это была не лучшая игра, он давно за сборную не играл, но вот я не являюсь поклонником его творчества, как человек он мне очень нравится, а вот игра Титова мне не близка, скажем так. Но в этом матче конкретно я несколько раз замечал, как удачно он отходил назад и помогал там. Там же была рискованная ситуация, с тремя защитниками играла сборная России, поэтому тут на всех легла такая нагрузка, и Титов, может быть, никогда в своей жизни не уделял столько внимания оборонительной работе, как именно в этом конкретном матче. Так что, Виктор Иванович, с вами согласиться я лично не могу. Мы сейчас прервемся, программу «Час прессы спорт» продолжим после сводки новостей, а я вам напомню, что в час дня вы должны послушать обязательно программу о здоровье, а тема там будет «Детская травма». Как это близко к спорту, правда ведь?
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Два человека погибли при обрушении строящегося здания на юго-востоке Москвы. Трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. В Гродненском районе Чечни подорваны две нефтяные скважины. Одна из них загорелась, из другой бьет нефть. По данным следствия, сработали самодельные взрывные устройства. В столице Вьетнама Ханой сегодня открывается ежегодный саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Ожидается, что в его кулуарах в воскресенье будет подписано двустороннее соглашение между Россией и США о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Командующий силами США на Ближнем Востоке Джон Абизаид предупредил, что распространение исламского экстремизма может привести к Третьей мировой войне. Президенту Финляндии не удалось убедить Польшу снять вето на начало переговоров о заключении нового соглашения между ЕС и Россией. С этой целью Матти Ванханен, как глава страны, председательствующий в ЕС, провел в пятницу переговоры с польским руководством в Варшаве. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую недавний израильский обстрел сектора Газа, в результате которого погибли 19 мирных палестинцев. Против проголосовали 7 стран, включая Израиль, США и Австралию. Из американской тюрьмы для подозреваемых в терроризме на военной базе в Гуантанамо отпущено 3 заключенных. Специальная комиссия определила, что они более не являются врагами США. Бывших узников, египтянина, алжирца и выходца из Узбекистана, согласилась принять Албания. На западе Афганистана в результате оползней, вызванных проливными дождями, погибли более 50 человек. Десятки людей пропали без вести. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы. Спорт». В студии «Радио Свобода» Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гуреева, координатор Белла Калоева. А слушаем мы кого?
Слушаем мы Эмиля Викторовича из Москвы.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Эмиль.
Здравствуйте, добрый день.
Да.
У меня к вам вопрос и небольшая реплика. Вот относительно вопроса.
Так.
Значит, если у нас будет больше тренеров иностранных в футболе, высшей лиги, допустим, так, как вы думаете, меньше будет договорных матчей? Это вопрос. И теперь небольшая реплика тоже по футболу. Неделю тому назад вы упомянули о матче Арсенала в Англии, так сказать, как пример джентльменства.
Да.
Так вот, я вспомнил знаменитый матч между ЦСКА и подмосковным Калининградом где-то в 50-х годах. Был страшный скандал, так сказать, из-за судейства. И матч был переигран, в частности, по настоянию ЦСКА. То есть у нас тоже были тогда джентльмены, и даже среди армейцев.
Эмиль Викторович, во-первых, вы немножко ошиблись, я сейчас отвечу, да. Что касается первого вопроса, я думаю, что чем больше иностранных тренеров, тем меньше договорных матчей. Ну как еще? Мне так кажется.
Ну, надо сказать, что не все российские тренеры являются сторонниками договорных матчей.
Конечно.
Во-первых, поэтому...
Да.
Но,
и не всегда тренеры являются инициаторами этих матчей.
Нет, это само собой, но можно проводить договорные матчи и без, ну как, информирования даже тренеров.
О чем речь?
Мы помним, когда Олег Долматов работал еще в ЦСКА,
да,
когда там этот был безумный рывок какой-то там, да, весь второй круг, что ЦСКА выиграл.
С предпоследнего места на второй.
Ну сколько там, 14 побед или сколько, да, как он, ну естественно, в кулуарах там сокрушался по поводу того, что я же не всегда уверен, я выиграл этот матч или кто, что тут происходит, я понять не могу.
Или договорились.
Да, вот именно.
Тогда было чеченское руководство, там этот Дадаханов.
Шамханов, да, и Дадаханов.
Да, ну я не в смысле национальности сейчас имею в виду, просто
все времена,
не
все.
Упрек им в этом смысле. Да, так вот, Эмиль Викторович, во-первых, не команда Калининграда, а команда города Калинина. Это была команда Московского военного округа, она называлась команда города Калинина. Она играла в финале против команды ЦДКА, там ЦДСА, тут, кажется, город, 52-й год, уже команда называлась ЦДСА. Был финал Кубка, команда ЦДСА выиграла. И судил тот матч Николай Латышев. Никакой там ошибки судейской не было. Но почему-то, уж там какие отношения в это время в армейских верхах были между маршалами, почему-то эти маршалы решили этот матч переиграть. Финал второй раз провести его. Это две армейские команды были. Ну, как бы ЦДСА и МВО. Ну, команда города Калинина она называлась. Тогда Николай Латышев отказался этот матч судить. Он сказал, моей ошибки не было. То есть, в смысле, переигровку. Моей ошибки никакой не было. Я не признаю. Хотят, пусть переигрывают. Назначили там другого судью. И команда ЦДСА опять выиграла у команды МВО. Ну, видимо, сейчас это трудно установить. Один маршал курировал одну команду, другой другую. Вот они там, предположим, так и... Ну, то есть, это... К джентльменству, Эмиль Викторович, не имело ни малейшего отношения. Джентльменом оказался только Николай Гаврилович Латышев в этой ситуации.
Однако,
да,
ну, в советском...
Джентльменов было больше?
Да, в футболе, естественно.
Это безусловно. Я просто имею в виду, это то, что...
Примеров можно привести других массу.
Да.
Владимир из Московской области.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
У меня два мнения, и потом я хочу задать вам вопрос. Первое мнение по поводу иностранных тренеров. Ну, это все время расставит по своим местам, потому что у многих иностранных тренеров может быть и неудача, потому что все-таки нашу ментальность русскую понять наскок, то есть в быстрое время, трудно. Вот. Поэтому нужно как бы им дать длительное время немножко вжиться в наш мир, потому что все, кто нормальные тренера, понимают, как хидинг, как адвокат, что надо сначала понять ситуацию, а потом уже предлагать свое видение. И вот мы это уже видим, что вот в нашей сборной, вот в последний матч, она уже представила немножко другой, да? То есть изменения налицо как бы идут. Почему? Потому что, ну, такие незначительные моменты, то, что игрока не заставляют строго следовать такой волевой установке тренера, а ему предлагают, что вот это будет оптимально. И если он это понимает, то у него в голове совершенно по-другому работает голова с точки зрения творчества, то есть инициативы на поле. То есть он немножко раскрепощенный получается в этом плане. А это не сразу приходит.
Вы правы, вот, Владимир.
Вот к чему я говорю. Потому что наш тренер Федотов и Газаев, они воспитывались в строгой такой волевой установке, и они вот другого как бы не мыслят. И поэтому вот ЦСКА играет во внутреннем чемпионате очень плохо в этом году. Хотя у нее есть хорошая победа, все, но она плохо с точки зрения организации игры играет. И вот как бы это потолок Газаева в этом плане, внутри чемпионата. На внешнюю, как бы, когда они играют в Лиге чемпионов, они могут, конечно, и по-другому подходить, потому что там по-другому сама атмосфера в этой Лиге чемпионов. Там нельзя с такой логикой подходить к игре. Вот, и там по-другому это понимают прекрасные бразильцы. Они играют там немножко по-другому, это футбол-то. Вот, да, второе мнение по поводу судейства, которое вот я не сумел дослониться предыдущую эту передачу. Значит, что вот наши судьи тоже зависимые люди, да, но как же надо себя не уважать, вот, чтобы так судить, вот открыто, явно предвзято, да? Вот к чему это, да, как бы, момент самоуважения.
Владимир, правильно. Мы говорили как раз в прошлый раз, вот когда вы не могли дозвониться, мы говорили о нравственности и, точнее, вообще о безнравственности очень многих людей, трудящихся российского футбола. Владимир, вопрос еще был у вас?
Да, да, вопрос. Вот, объясните, пожалуйста, что сейчас опять за конфликтная ситуация между Фетисовым и Тягачевым? Потому что вчера были опять обмены мнениями, там письмо от Олимпийского комитета в сторону Фетисова. Фетисов говорит, что опять какие-то дрязги идут. Это как бы не идет, ну, на руку нашему спорту, я бы сказал вот так.
Владимир, честно я признаюсь, я не в курсе. Потому что дрязги там бесконечные, но даже просто надоедает за этим следить. Сейчас столько интересных спортивных соревнований, а сейчас еще приближается к концу сезона. И вот наша вторая тема сегодня. Мы вот ведь определяем каждый год лучшего молодого спортсмена страны и лучшего тренера страны. Ну, имеется в виду России, естественно. Вот. И вот сейчас так получилось, что у нас среди кандидатов только два иностранных тренера. Российские тренеры в этом году нигде, ни на каком уровне ничего не выиграли. Мы даже перебирали тренеров-легкоатлетов. Но оказалось, вот у нас был, например, Евгений Трофимов, бывший тренер Елены Есенбаевой, был у нас лауреатом, я про легкоатлетов. Евгений Бондаренко, бывший, то есть не бывший, нынешний тренер, но тогда, когда были успехи у Светланы Феофановой, он был признан там лучшим тренером. То есть мы даже берем таких вот тренеров по индивидуальному виду спорта. Но вот смотрите, Есенбаева перешла к другому тренеру от Трофимова, к Петрову, к бывшему тренеру Бубки. А результаты ее, ну, победы-то остались, а результаты 5 метров уже оказалось недостижимой. Там, ну, перестройка какая-то идет. Я сейчас просто к тому, что больших успехов в этом сезоне с российскими командами по-настоящему добились Эторе Мессина с баскетболистами ЦСКА, выигравший наконец-то финал 4 Евролиги. И вот сейчас Джованни Капрара. И вот то, что Владимир, наш слушатель, только что говорил о том, как тренеры работают, вот к Джованни Капраре относится, ну, просто в полной мере. Я так думаю, что и к Эторе Мессине. Но Мессине-то легче работать, между прочим. Там команда баскетбольная ЦСКА состоит...
Звезд, суперзвезд, иностранцев.
И из иностранцев, да, в основном. А Капрара-то работал...
с девушками российскими. Да.
Хотя ему легче, что у него жена Ирина Кириллова.
Да, 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 конечно.
Так что тут очень...
Но в волейболе же мы тоже знаем клубы, которые состоят чуть ли не полностью из иностранных.
Да.
Да, там, да, вот кубинки там все из,
да,
клубы,
да, да,
приехали.
Да. Кстати, вот команда Карполя, вот Николая Карполя.
Екатеринбургская команда.
Да, Уралочка. Там, по-моему, процентов на 80 состоит из иностранцев.
Это же осложняет, видимо, жизнь Капрары.
Ну, конечно, да.
Но просто что касается вот этого конфликта Фетисова с Тягачевым, ну, вернее как, это новый просто всплеск. Ясно, что они друг друга, мягко говоря, не обожают на протяжении уже многих лет. Вот я просто могу адресовать к сегодняшней газете «Коммерсант» всех слушателей, кого это интересует, там много на этот счет написано. Но смысл вот этот всплеск начался просто с попытки Тягачева создать Совет содействия Олимпийского комитета России с участием 30 государственных и спортивных деятелей. И этот совет якобы призван содействовать комплексному развитию олимпийского движения, физического и нравственного воспитания граждан Российской Федерации.
Так. Такая вот... Идея Тягачева.
Да.
А Фетисов?
А Фетисов же указывает на то, что существует примерно похожая структура. Называется Совет по физкультуре и спорту при президенте Российской Федерации.
Тоже поэтому... из таких же людей, да?
Естественно. Поэтому инициатива Тягачева вызвала возмущение Фетисова, что, ну, вот они же пытаются поделить. Ну, все же это...
Ну, а финансирование идет,
одному, да.
Все идет к одному. Финансирование, прильнуть. И, в конце концов, каким-то, я не знаю, приоритетным потоком, в конце концов, овладеть.
Вот я уже не первый раз замечаю, что общение более частое Дмитрия Морозова с нашим экономическим экспертом Робертом Воскричаном...
Дает свои плоды.
Да. Дима теперь как-то сразу смотрит, как сказать, в финансовый корень проблемы любой.
Не проходит даром общение с профессором уважаемым, да.
Владимир Иванович из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Иванович.
Я, конечно, за всецело, за то, чтобы иностранные тренеры работали у нас, в России. Ну, вспомните, царь Петр, он же учился уму-разуму, ну, явно не в России, да?
Да, да, да.
И с этой позиции, я думаю, что всегда, даже любой тренер, который, скажет, наш работает за границей, или заграничный работает у нас, он смотрит, понимаете, на себя некой со стороны. Ну, как педагог спортивный, понимаете? Я думаю, что все-таки есть эта тенденция такая.
Да.
И второй момент такой очень сильный хотел сказать по поводу судей. Вот, значит, я не знаю, кто там судит, какая система у них финансирования у судей. И там клубы оплачиваете их или кто. Но была бы так неплохая форма, если, например, скажем, покупает клуб футболиста, да?
Да.
Скажем, условно, там за 10 единиц.
Да.
Десятая часть отвозилась непосредственно в независимый клуб судей. То есть судьи, они ни от кого не зависели. То есть и общая структура была, ну, скажем, под эгидой, скажем, футбольного...
Поняли. Владимир Иванович, можно сразу отвечу, да? Вот на этот ваш вопрос. Дело в том, что можно придумывать какие угодно схемы, системы оплаты судей. Сейчас они получают, там, по-моему, раз в 5 им подняли зарплату, и получают они за каждый матч порядка, по-моему, $3000, то есть за один матч это... В принципе, очень неплохая вообще в России, мягко говоря, да, плата. Но люди нечестные ведь все равно остаются нечестными, сколько ты им не плати. И когда им поднимают законные деньги, то, естественно, во много раз вырастают деньги, которые они берут в качестве взятки. Ну, потому что мне даже сейчас неловко рассказывать о тех суммах, которые они берут вот за то, чтобы так вот судить, как это было, в частности, вот в матче ЦСКА-Зенит, например. Ну, это суммы превосходят вообще все разумные пределы. Дальше ты можешь судью отстранить за ошибки, хоть на 5 лет, хоть на всю жизнь.
Да.
Все равно он уже за один матч получил столько, что ему там за 5 лет нормальной работы, честной работы столько не заработать. Поэтому, Владимир Иванович, тут, понимаете, как это, ну... Был бросать щуку в реку, да, в пруд, да, вот то же самое, повышать судьям еще, ну, еще, главное же надо бороться с ними наказаниями, как было в Германии, когда там чуть ли не в тюрьму сажали, в Италии сейчас, ну, надо вот так бороться, чтобы судья вообще забыл вообще о существовании даже возможности взять взятку, чтобы не оказаться в тюрьме, ну, им место в тюрьме абсолютному большинству, вот, жульничающих людей, дающих взятки и берущих взятки. Ну, они же остаются в России безнаказанными.
Пока что да. Пока.
Александр Анатольевич из Воркуты.
Добрый день, господа.
Здравствуйте, Александр Анатольевич.
У вас, вас тут спросили, как можно смотреть через спутник «Свободу». Так вот, слушать, извините.
Да-да-да.
Можно смотреть конкретно через ход «Бёрд».
А, ну а вот ход-бёрд. Я не помнил, какой. Ход-бёрд, отлично. Будем надеяться,
что... Если у вас спрашивают, все-таки вы должны быть заинтересованы в расширении аудитории. Вы, может, в следующий раз рассказали, на каких частотах и так далее.
Александр...
Там 3-4 цифры надо.
Например. Александр, еще... да, Анатольевич, да. Это же постоянно на волнах Радио Свобода звучит. Но у нас другая тема, поэтому мы не можем все цифры еще в голове держать. Но спасибо вам большое. Нет. Слушаем
и
дальше.
И в Азии еще говорят, можно слышать, на Азия-Сад как-то называется. Вы уже уточните, пожалуйста, и расскажите. Я много слушаю ваше радио, никогда ничего не говорят про спутник.
А-а-а. Ну,
да, извините. Так что постарайтесь, пожалуйста.
Хорошо. Мы,
успеха вам.
Мы спортсмены, скажем так, то есть спортивная редакция. Будем выполнять все просьбы, в частности, Александр Анатольевич, выполним и вашу эту, но с помощью, конечно, наших технических служб.
Николай из Петербурга тем временем слушаем.
Здравствуйте, друзья.
Здравствуйте, Николай.
Вот я поклонник зимних видов спорта. С удовольствием люблю смотреть. И вот предлагаю вам, в частности, вспомните, что второе место четверка завоевал Александр Зубков на Олимпиаде.
Ну, конечно.
Очень хорошо выступили наши биатлонисты. Альберт Демченко завоевал второе место. Почему бы не назвать лучшим тренером года, в частности, тренеров этих спортсменов? И вот, кстати, Валерия Польховского. Я считаю, что второе место Зубкова – это, в принципе, великое достижение.
Николай, вы совершенно, в принципе, правы. И очень хорошие кандидатуры. Что касается Валерия Польховского, это же, по-моему, тренер биатлонистов, да? Я, правда, сейчас уже, конечно, несколько подзабыл. По-моему, разве у биатлонистов в минувшем сезоне
только
были большие?
Только скандалы.
Вот именно. Да, ну... больших достижений, по-моему, не было. Да, скандалы и с допингом, и прочее, и прочее. Поэтому в данном случае эта кандидатура, скажем так, не проходит. Но, Николай, в принципе, вы навели на, по крайней мере, на правильную, наверное, дорогу. Да? Мы в этом направлении поработаем. Ну, с голосующими людьми. Поработаем. Слушаем еще кого, Олег?
Слушаем Елену из Москвы теперь.
Ребят, добрый день.
Здравствуйте,
добрый,
Елена.
Ой, я вам так благодарна, что вы существуете в эфире. Вы просто даже не представляете.
А мы вам благодарны, что вы нас слушаете.
Нет, правда. Вы знаете, я никогда не была особой поклонницей вот спортивных передач, хотя Радио Свобода много лет слушаю, в общем-то, только его и слушаю. Его можно только слушать в нашей стране. Другие раздражают до такой степени, что... Но ваши голоса, вот ваши голоса в спортивной передаче, они мне так повышают настроение... Я такую бодрость сразу после вашей передачи имею.
Ну, прекрасно.
То есть вы настолько положительные эмоции даете, вы даже себе не представляете. Вот своей вежливостью, тембром голоса, манерой вести передачу. Плюс вы еще, конечно же, открываете глаза, несомненно, потому что есть вещи, которые ты чувствуешь, что это какой-то кошмар, а сформулировать не можешь этого. Вы формулируете прекрасно мысли, изумительно на вопросы отвечаете. Очень я вам благодарна, просто безумно.
Елена, мы вам тоже очень благодарны за эти слова. Мы тут в студии все зарделись, и даже наш продюсер, вот я через стекло вижу, Наталья Гуреева просто сияет от счастья, услышав такие похвалы.
Ну, слушаем Дениса из Москвы теперь.
Добрый день.
Здравствуйте, Денис. Добрый
день. Я вас тоже хочу похвалить. У вас лучшие спортивные передачи на всех радиостанциях.
Спасибо.
Спасибо, да.
Квалифицированные. Вы давно пишете о футболе и теперь вот по радио передаете. У меня к вам два вопроса.
Так.
Первый. Как вы думаете, докажет ли комиссия при Российском футбольном союзе, которая будет рассматривать 4 матча, договорной характер этих поединков? И второй вопрос.
Да.
Как вы относитесь к тому, что вот сейчас газета «Советский спорт» поругались они с футбольным клубом ЦСКА из-за публикации, вы, наверное, ее читали,
да,
Василия Уткина.
Да, акцентировали в прошлой программе, да.
Да.
Вот,
Денис, вопросы. Отвечаем сразу. В данном случае наши взгляды полностью совпадают с взглядами газеты «Советский спорт» и конкретно Василия Уткина, с которым не так часто у нас взгляды совпадают, но сейчас полностью совпадают, мы в этом конфликте на его стороне. Что касается договорных матчей.
Вот да тут... Я думаю, что никто ничего не... Это самое.
На уровне не Российского докажет. Футбольного союза да. Нет, да. Если прокуратура вмешается, о чем запрос сделало законодательное собрание Петербурга.
Нет, но это же вечный вопрос. Всем надо предъявлять доказательства. Вот почему-то в нормальной следовательской работе, если у кого-то возникает подозрение, ну, я не знаю, что человек убил кого-то, украл там или что-то, они начинают...
Следователи собирают доказательства.
Они начинают собирать доказательства каким-то образом. Никто же не говорит, а, нет доказательств. Ну, все, ладно, пошли, значит, не он. Нет, начинают собирать доказательства.
Убитый человек не может предъявить доказательства. Да. Или тот, кого обокрали.
Ну, а здесь почему-то считается, что кто-то их должен кому-то принести. Как это цитировал еще давно, естественно, эту историю.
Михалыч Якушин, да, ты имеешь?
Да, Михалыч.
Ну, сейчас я вкратце повторю, вдруг кто-то не слышал. Когда Михалыч Якушин завершил свою тренерскую деятельность, ну, это великий тренер отечественный, да, просто и честнейший человек, когда он завершил свою тренерскую деятельность, он стал инспектором. Вот однажды он поехал на какой-то матч, это еще во времена чемпионата Советского Союза, приезжает и говорит, этот матч был договорный. Он так считает, Михайлович Якушин. А тогда комиссия такая существовала, там в нее входили представители МВД, там КГБ и так далее. Вот он, его пригласили на эту комиссию, он выступил и говорит, там, да, прокуратуры, работники и так далее. И говорит, вот этот матч, на котором я был договорный, был. Тут встает какой-то представитель МВД, видимо, следователь какой-то, и говорит, вы считаете, что матч был? Да. Скажите, пожалуйста, кто договаривался, с кем, когда, были ли при этом свидетели?
Сколько дали,
кто,
чего? Да,
сколько, кто кому заплатил? Это задал все эти вопросы. Тогда Михайлович, так сказать, пожал плечами, развернулся и покинул просто молча этот зал. Вообще смешно. Человек с таким опытом видел, что матч договорный, говорит, что матч договорный. Кто договаривался, когда, как он это мог узнать вообще? Свидетели еще, они при свидетелях же будут договариваться. В общем, понимаете, Денис, вы получили ответ, я думаю, на оба вопроса.
Александр из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Вот хотелось бы подметить, действительно, совершенно верно вы заметили, что судьям непорядочным, сколько ни плати, они все равно будут брать взятки еще больше.
Правильно.
Это точно.
Да, Александр.
А вот насчет тренера я хотел бы добавить.
Да.
Вы знаете, вот у нас... тренер Лебзяк, вот боксеров, ведь боксеры у нас занимают очень блестяще выступали, и 10 золотых медалей вот
да, да, да.
было. Так что вот, это, мне кажется, единственный вид спорта, который всегда приносит в последнее время много золотых медалей.
На чемпионате Европы, да.
Да, вот. Да.
Да, но... чемпионат Европы, да.
Да, Александр, единственное, я вам напомню, что мы рассматриваем, это в данном случае я не так, как вот Николай, да, который нас навел на какие-то мысли. Александр, мы кандидатуру Лебзяка рассматривали. Нас несколько смутило то, что вот в Азербайджане проходил Кубок мира командный по боксу, и в финале сборная России проиграла команде Кубы со счетом 5-6, помню даже. Вот, она очень легко вышла в финал, даже, по-моему, легче, чем кубинцы. Она дошла до финала, но в финале проиграла. Поэтому ведь мы же вот... когда мы назвали команды, которые, тренеры которых претендуют, то это чемпионы мира волейболистки и победители Евролиги, профессиональной Евролиги УЛЕБ, баскетболисты, ЦСКА, вот тренеры Этори Мессина и Джованни Капрара. Поэтому Александр Лебзяк рассматривался.
Ну, может быть, просто соревнований такого уровня в этом году уже не было.
Да, тоже может быть, да.
Трудно, но все-таки тебя чемпионат Европы.
Ну, там-то конкурентов меньше, конечно, чем да. Естественно.
Ну, слушаем уже последний на сегодня звонок. Александр Алексеевич из Москвы.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Алексеевич.
Здравствуйте.
Значит, я просто хотел сказать, что к выбору тренеров надо подходить еще гораздо строже, чем к выбору игроков. Если неподходящего игрока можно продать, то тренеру, кроме неустоек, платить никакой пользы.
Вы имеете в виду при приглашении?
Да, 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 да.
Понятно.
Например, что дало «Динамо» такие тренеры, как Вортман, Горжебик, эти артисты?
Ну, кроме вреда, ничего, особенно к Жебе, по-моему, который еще тогда отчислил хороших игроков, вообще скандал устроил.
Ну, таких много вспоминают здесь. Вот и Сергей нам пишет на пейджер: Муслин, и Скала, и Жоржа, кто вот недоработал. И тут действительно результаты их работы оценить невозможно.
Но пользу они приносили все трое.
Думаю, да, думаю, да. Но так уже действительно оценить труднее, но просто уж нет титулов и ничего. Но, может быть, мы под это дело... Если Александр Алексеевич уже закончил, тогда уже перейдем к пейджерам.
Осталось... Александр Алексеевич закончил, да? Да, видимо, да.
Видимо, да. Ну,
тогда что на пейджер?
Ну, потому что много сообщений. Ну, во-первых, наш постоянный слушатель и любитель тенниса Алексей пропустил начало, просит повторить, кто играет в парных полуфиналах. Ну, тогда быстро говорю, что один уже состоялся. Ноулс и Нестор выиграли у Хенли и Ульетта. А сейчас в эти минуты играют Бьоркман с Мирным против Дамма и Паеса. Дальше другие, значит, соображения. Слушатель Каримов пишет: а чего вы хотели? При управляемой демократии и спорт должен быть управляем. Как же иначе. Но это еще к первому там
тезису. Да, тому, что Игорь Цветков написал. Да.
Вот Станислав Павлович обращает внимание на то, что в России футбольные матчи в случае смерти, гибели известного человека начинаются без минуты молчания. Вот, например, в октябре не было минуты молчания по поводу смерти Политковской, например. Ну да, это, может, такой список гигантский. Это, видимо, вопрос просто к культуре тут во всех проявлениях, потому что за границей чуть ли не каждый матч начинается с минуты молчания по поводу, чтят память всех известных болельщиков и того всего. И даже чтили память, как мы знаем, в Словакии, погибших в автокатастрофе в России.
Да, да, да.
Словакии устроили по этому поводу, когда играли с ЦСКА, там этот, как
да.
его...
Да, минуту молчания, да.
Вот. Ну, дальше. Геннадий Григорьевич спрашивает: не кажется ли вам странная отставка тренера Муслина? Есть поговорка: кому это нужно? Не кажется ли вам, что это провокация, организованная претендентами на чемпионство в российском футболе? Ну, интересный взгляд, необычный. В программе «Максимум» Ольга Корбут и многие другие спортсменки жаловались, что в советские и в демократические времена тренеры и спортивные чиновники использовали их в качестве сексуальных рабынь. Считать ли это проявлением желтой прессы или такое и вправду было, спрашивает Константин. Но мы по этому поводу, естественно, ничего...
Да, Константин.
Да, знать не можем. Георгий Санкт-Петербурга напоминает, что Петр Первый не стыдился учиться у иностранцев, и если лучше брать качество и контракт со спортсменом, то почему бы их не брать? Мода как упрямый бык, пишет Александр, имею в виду приглашение иностранных тренеров. В то же время не уступающий им бышевец по-прежнему без работы.
Ну, тут надо заметить, это кто спрашивал, как Александр?
Да.
Александр, ну просто у бышевцев всегда такие финансовые требования, которые превосходят финансовые требования любого западного тренера. Конечно, жалко, что он без работы при этом.
А Станислав Павлович еще вот тут одно сообщение. Говорит: конечно, иностранные тренеры лучше, потому что они не будут совмещать посты.
Это уж точно. Это уж точно. Ну, вот так вот улыбнемся напоследок перед тем, как попросить прощаться с вами. Вели сегодняшнюю программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гулерева, координатор Белла Калоева. Но встретимся мы, естественно, завтра в программе «Прессинг». Как всегда, с большим удовольствием постараемся ответить вот на кое-какие вопросы, на которые сегодня ответить не смогли. А я обращаю ваше внимание, что в полдень в эфир, как всегда, выйдет программа «Информационная свобода в полдень». Главная тема этого выпуска – саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Вот такая главная тема. А вообще там темы всегда очень много, одна интереснее другой, так что слушайте «Радио Свобода». Всегда слушайте. Это я всегда говорю.
Мы не будем платить $230 за 1000 кубометров газа.
Зарплата растет, правда, не так значительно и быстро, как хотелось бы.
Я должен прямо сказать, что у нас не Европа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Четверо из 10 американцев выразили уверенность, что при демократическом большинстве в Конгрессе дела в США пойдут лучше.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.